Глава вторая. Риццоли принесла домой пиццу, купленную в гастрономе за углом. Извлекла из холодильника древний кочан салата. Ей пришлось долго обдирать бурые листья, чтобы добраться до съедобной сердцевины. Салат получился бледный и неаппетитный, и ела она его без удовольствия. Впрочем, на удовольствие у нее не было времени. Ей просто нужно было подкрепиться на предстоящую ночь. Ночь, которую она ждала тоже без удовольствия. Проглотив несколько кусков пиццы, она отставила тарелку и уставилась на кроваво-красные разводы томатного соуса. «Ночные кошмары не отпускают тебя», — думала она. «Ты считаешь себя сильной, невозмутимой. Тебе кажется, что ты можешь жить с этим. Ты даже научилась играть свою роль. Но эти лица, они остаются с тобой. Глаза мертвых. От них не спрятаться». Неужели теперь к ним добавилась и Гейл Игер? Она посмотрела на свои ладони, где словно следы от распятия красовались шрамы. В сырую и холодную погоду руки начинали ныть, напоминая о том, что с ней сделал Орен Хойт год назад. В тот день, когда он кромсал ее своим смертоносным лезвием, она мысленно прощалась с жизнью. Старые раны и сейчас болели, но она знала, что это не от погоды. Виной тому было увиденное сегодня в Ньютоне. Аккуратно сложенная ночная сорочка, брызги крови на стене. Джейн ходила по комнате, воздух которой был пропитан ужасом, и ощущала незримое присутствие Уоррена Хойта. Это невозможно. Хойт находится в тюрьме, где ему и место. И все равно она дрожала, вспоминая дом в Ньютоне, пробудивший в ней давно забытый страх. Ей очень хотелось позвонить Томасу Муру, с которым они вместе работали по делу Хойта. Он не хуже ее знал, как цепко держит в своих тисках страх, насаждаемый Орном Хойтом. Но с тех пор, как Мур женился, их пути разошлись. Казалось, обретенное им счастье сделало их чужими. Счастливые люди живут в своем, обособленном мирке. Они как будто дышат другим воздухом, подчиняются иным законам гравитации. Возможно, Мур и не догадывался о том, что в их отношениях произошли перемены. Но Риццоли чувствовала это и остро переживала потерю друга. Хотя и корила себя за то, что завидует чужому счастью. Ей было стыдно из-за чувства ревности, которое она испытывала к женщине, завладевшей сердцем Мура. На днях она получила открытку из Лондона, где Томас и Кэтрин проводили отпуск. Всего несколько слов, нацарапанных на обороте сувенирной открытки с видом музея Скотланд-Ярда. Лишнее напоминание Риццоли о том, что у молодых все хорошо. Вспоминая сейчас эту открытку, Риццоли понимала, что не вправе тревожить коллегу. И еще ей очень не хотелось, чтобы тень Уоррена Хойта вновь нависла над ними. Она сидела, прислушиваясь к звукам улицы, что шумело внизу, и на этом фоне тишина в ее собственной квартире казалась оглушительной. Она окинула взглядом полупустую гостиную, белые стены, которые она так и не удосужилась оживить хотя бы одной картиной. Единственным украшением, если это можно было так назвать, служила карта города, прикрепленная над обеденным столом. Год назад она пестрела разноцветными булавками, которым был отмечен кровавый след хирурга. Тогда она жаждала признания со стороны коллег, стремилась доказать, что она с ними одной крови, что так же, как и они, одержима охотой на злодея. Теперь булавки были сняты, но карта осталась, ожидая новых узоров, которые сплетет очередной преступник. Она вдруг подумала о том, какое жалкое впечатление производит со стороны, если даже после 2 лет жизни в этой квартире единственным украшением интерьера служит карта Бостона. «Мой крест», — подвела она итог. «Мой мир». В резиденции Игера было темно, когда в начале 10 вечера Риццоли подъехала к воротам. Она прибыла первой, и поскольку не имела доступа в дом, ожидала в машине, пока подъедут остальные. Дом стоял в тихом тупике, в окнах у соседей тоже было темно. Это облегчало задачу на сегодняшний вечер, поскольку внешний свет помешал бы поискам. Впрочем, сейчас, в одиночестве созерцая место, где произошло жуткое убийство, она бы предпочла яркое освещение и шумную компанию. Окна дома Игера уставились на нее, словно остекленевшие глаза трупа. Тени вокруг принимали загадочные формы, все больше зловещие. Риццоли достала пистолет, сняла с предохранителя и положила на колени. Только тогда она немного успокоилась. В зеркале заднего вида отразились лучи фар. Обернувшись, она с облегчением увидела подъехавший полицейский фургон. Она убрала пистолет в сумку. Молодой широкоплечий мужчина вышел из фургона и направился к ее машине. Когда он нагнулся и заглянул к ней в окно, она заметила блеснувшую у него в ухе золотую серьгу.
«Привет, Риццоли!» – поздоровался он.
«Привет, Мик. Спасибо, что приехал».
«Прелестное местечко».
«Это ты еще дом не видел». В тупике блеснули фары автомобиля. Приехал Корсак. «Все в сборе», – сказала она.
«За работу!»
Корсак и Мик не были знакомы. Риццоли представила их друг другу и заметила, что Корсак, покосившись на серьгу в ухе криминалиста, не без колебаний пожал руку Мика. Она даже представила себе, какие мысли крутятся в голове у Корсака. «Серьга, накачанный, не иначе голубой». Мик начал выгружать оборудование.
«Я захватил новый прибор Mini Crime Scope 400. У него дуговая лампа в 400 ватт. Три раза ярче, чем старая 350-ка. Мы с таким интенсивным светом еще не работали. Эта штука даже ярче, чем ксеноновая лампа в 500 ватт».
Он бросил взгляд на Корсака.
«Не поможете мне донести?»
Прежде чем Корсак успел ответить, Мик всучил ему алюминиевый чемоданчик, а сам полез в фургон за остальным оборудованием. Корсак так и застыл на месте с выражением крайнего недоумения на лице. Потом все-таки направился к дому. К тому времени, как Риццоли с Миком, нагруженные сумками с инструментом, шнурами и защитными очками, добрались до входной двери, Корсак уже зажег в доме свет. Они надели бахилы и прошли внутрь. Так же, как утром Риццоли, Мик замер в холле, устремив изумленный взгляд под сводчатую крышу. «Там наверху витражи», — сказала Риццоли. «Ты бы видел, как играют они на солнце». Из гостиной донесся недовольный голос Корсака.
«Мы здесь по делу или как?»
Мик метнул на Риццоли взгляд, в котором явственно читалось. «Что за придурок?» Но она лишь пожала плечами. Они прошли в гостиную.
«Вот эта комната», –
деловито произнес Корсак. Сейчас на нем была другая рубашка, но и она уже успела пропитаться потом. Он стоял, широко расставив ноги, словно капитан на палубе своего корабля.
«А вот участок пола, который нужно будет осмотреть».
Вид крови по-прежнему вызывал содрогание. Пока Мик устанавливал аппаратуру, Риццоли неотрывно смотрела на стену, думая о том, что сколько бы ни скоблили эти пятна, все равно не удастся окончательно стереть следы зверства. Молекулы крови намертво въелись в узорчатый рельеф штукатурки. Но сегодня они искали не кровь. То, что их интересовало, было гораздо труднее увидеть. Вот почему понадобился сверхмощный источник света, который только и мог обнаружить след, невидимый обычному глазу. Риццоли знала, что свет – это всего лишь электромагнитная энергия, которая движется волнами. Видимый свет, улавливаемый человеческим глазом, представляет собой волны длиной от 400 до 700 нанометров. Волны ультрафиолетового диапазона короче, а потому невидимы. Но когда ультрафиолетовый свет падает на природные и искусственные субстанции, он возбуждает электроны и вызывает свечение, называемое флуоресценцией. Ультрафиолетовый свет – может выявить органическую жидкость, фрагменты костей, волосы, волокна тканей. Вот почему она попросила доставить сюда мини-краймскоп. В лучах ультрафиолетовой лампы можно обнаружить целый арсенал новых улик.
«У меня практически все готово», — сказал Мик. «Теперь нужно сделать так, чтобы в комнате было максимально темно».
Он посмотрел на Корсака.
«Может, начнете гасить лампы в холле, детектив Корсак?»
«Постойте, а как же защитные очки?» –
спросил Корсак.
«Ведь ультрафиолет вреден для глаз, разве не так?»
«На тех волнах, что я использую, он не так уж и вреден».
«Все равно дайте мне очки».
«Они в том чемоданчике, достаньте для всех».
«Я выключу свет в холле», – сказала Риццоли, и, выйдя из гостиной, принялась щелкать выключателями.
«К
Когда она вернулась, Корсак и Мик по-прежнему стояли в разных углах комнаты, словно боялись подцепить друг от друга какую-то заразу.
«Ну, с чего начнем?» – спросил Мик.
«Давай с того угла, где был обнаружен труп», – предложила Рицолли. «А оттуда двинемся уже по всей комнате». Мик огляделся по сторонам.
«Вон там лежит бежевый ковер, он обязательно будет флуоресцировать. И тот белый диван тоже. Просто предупреждаю вас, что на тех предметах мы точно ничего не сможем обнаружить».
Он взглянул на Корсака, который уже нацепил очки и выглядел молодящимся модником.
«Погасите свет», – попросил Мик. «Проверим, насколько здесь темно».
Корсак щелкнул выключателем, и комната погрузилась в темноту. В огромные незашторенные окна заглядывали звезды, но луны на небе не было, а густые заросли деревьев загораживали свет из окон соседских домов.
«Неплохо», – сказал Мик. «Можно работать. А то бывает, что приходится накрываться одеялом, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Знаете, сейчас разрабатывают такие системы, которые функционируют и при дневном свете. Настанет время, когда нам не придется спотыкаться в потьмах».
«Может, хватит болтать? Начнем работать?»
– огрызнулся Корсак.
«Я просто подумал, что вам интересны некоторые технические подробности».
«Как-нибудь другой раз, ладно?»
«Как скажете»,
– невозмутимо произнес Мик. Рицолли надела темные очки, как только заструился голубоватый свет прибора. Причудливые флуоресцирующие тени казались привидениями, а ковер и диван, как и предсказывал Мик, отражали свет и выделялись яркими пятнами. Голубой свет упал на то место, где еще недавно сидел доктор Игер, и на стене искорками вспыхнули тончайшие полоски.
«Красиво, правда?»
– сказал Мик.
«Что это?»
– спросил Корсак.
«Волоски, присохшие к крови».
«Да, действительно красиво».
«Посвети-ка на пол», – попросила Рицолли. «Это должно быть там». Мик направил пучок света вниз, и на полу обозначилась целая вселенная из микроскопических волосков и волокон. Улики, ускользнувшие от невооруженного глаза криминалиста при первоначальном осмотре.
«Чем мощнее источник света, тем интенсивнее флуоресценция», – объяснял Мик, осматривая пол. «Вот чем замечательна эта установка. При 400 ватт можно рассмотреть что угодно. ФБР закупила 71 штуку. Эта малышка такая компактная, что ее можно возить с собой в самолете, как ручную кладь».
«Вы что, помешаны на технике?» – спросил Корсак.
«Обожаю всякие прибамбасы. Я ведь инженер по профессии».
«В самом деле?»
«А что вас так удивляет?»
«Мне казалось, что такие, как вы, не по этой части».
«Такие, как я?»
«Ну, я имею в виду серьгу в ухе и все такое, сами знаете».
«Дашь палец, откусит руку», – вздохнула Рицолли.
«Что?»
– возмутился Корсак.
«Я вовсе не хочу никого обидеть. Просто я замечал, что такие ребята не идут в инженеры. Их больше тянет в театральную среду, в искусство. Я хочу сказать, что это же хорошо. Нам нужны люди творческие».
«Вообще-то я окончил университет».
Мик явно не желал сдаваться. Продолжая дискуссию, он не отвлекался от осмотра пола.
«По специальности инженер-электрик».
«Послушайте, ведь электрики хорошие деньги заколачивают».
«Ну, это где-нибудь в другом месте».
Они продолжали описывать круги по полу, и ультрафиолетовый луч выхватывал все новые волоски, волокна и другие неопознанные частицы. Внезапно они ступили в особенно яркий круг света.
«Ковер», – сказал Мик. «Не знаю, с каких волокон его делают, но они флуоресцируют, как бешеные. На таком фоне вряд ли что разглядишь».
«Все равно посвети», – попросила Рицолли.
«У меня на пути кофейный столик. Может, его отодвинуть?»
Рицолли потянулась к тени, которая выделялась правильной геометрической формой на ослепительно-белом фоне. «Корсак, беритесь с другого конца», – сказала она. Когда кофейный столик отодвинули, площадь, которую занимал ковер, предстала овальным бассейном голубовато-белого свечения.
«Разве мы здесь что-нибудь увидим?»
– спросил Корсак.
«Это все равно, что пытаться разглядеть плавающее в воде стекло».
«Стекло не плавает», – парировал Мик.
«Ах, да, совсем забыл, вы же инженер.
А Мик — это сокращенное от какого имени? Микки?
«Давайте осматривать диван», — прервала их перепалку Риццоли.
Мик изменил направление линз. Обивка дивана тоже вспыхнула белым свечением, но более мягким, как если бы снег светился под луной. Медленно луч скользил сначала по подлокотникам, потом по подушкам, но ничего подозрительного не обнаружилось, разве что длинные светлые волосы и частички пыли.
«А здесь частюли жили», — заметил Мик. «Никаких тебе пятен, даже пыли мало. Держу пари, этот диван совсем новый. Последняя модель».
Корсак хмыкнул.
«Красиво жили. Я в последний раз покупал диван, когда женился».
«Смотрите, за диваном еще есть свободное пространство. Надо заглянуть туда».
Риццоли почувствовала, как на нее наткнулся Корсак, и в нос ей ударил острый запах пота. Дышал он тяжело и шумно, словно у него были проблемы с носоглоткой. Она в раздражении отпрянула от него и ударилась голенью о кофейный столик.
«Черт! Эй, смотрите под ноги!» — сказал Корсак.
Риццоли с трудом подавила в себе желание огрызнуться. Обстановка в комнате и без того была напряженной. Она наклонилась, чтобы растереть ушибленное место. Темнота и резкий наклон вызвали приступ головокружения. Ей пришлось присесть на корточки, чтобы не упасть. Она надеялась только, что Корсак не споткнется и не завалится, иначе такая туша могла бы запросто расплющить ее. Было слышно, что мужчина топчется где-то рядом.
«Шнур запутался», — произнес Мик.
Пока он возился с аппаратом, луч света сместился в сторону и упал на ковер, как раз туда, где сидела на корточках Риццоли. Она напряглась. Обрамленная флуоресцирующим контуром коврового ворса, прямо перед ней темнело пятнышко неопределенной формы. «Мик!» — позвала она.
«Ты не могла бы приподнять тот угол столика? Мне кажется, шнур зацепился за ножку».
«Мик!»
«Что?»
«Неси аппарат сюда. Возьми фокус-ковер, то место, где я сижу». Мик подошел к ней. Корсак тоже. Она слышала, как приближалось его затрудненное дыхание. «Следи за моей рукой», — сказала она. «Я буду указывать пальцем на пятно». Голубоватый свет лег на ковер, и черный силуэт ее руки выделился на флуоресцирующем фоне. «Вот», — указала она. «Что это?» Мик присел на корточки рядом.
«Какое-то пятно, мне нужно его сфотографировать». «Но это темное пятно», — сказал Корсак. «Я думал, мы ищем то, что будет светиться».
«На сильно флуоресцирующем фоне. Вот как эти волокна ковра. Объекты могут выглядеть темными, поскольку они светятся не так ярко. Это пятно может быть чем угодно. В любом случае, лабораторный анализ даст нам ответ».
«И что же, прикажете вырезать кусок этого роскошного ковра, поскольку на нем обнаружилось пятнышко кофе или что-то в этом роде?»
Мик сделал паузу.
«Можно попробовать сделать по-другому».
«Как?»
«Я изменю длину волн на приборе, сокращу до ультрафиолета».
«Ну и что нам это даст?»
«Если только мне удастся, это будет фантастика».
Мик отрегулировал линзы и направил луч света на поверхность ковра, где темнело пятно.
«Смотрите», — сказал он и щелкнул аппаратом.
Комната утонула во мраке. Лишь ярко светилось пятнышко у их ног.
«И что? «Что это, черт возьми?»
– воскликнул Корсак. У Риццоли возникло ощущение, будто начались галлюцинации. Она уставилась на загадочное пятно, которое вдруг, как ей показалось, вспыхнуло ярко-зеленым огнем и постепенно стало бледнеть. Уже через несколько секунд они оказались в кромешной темноте.
«Фосфоресценция», – объяснил Мик. «Это, как вам сказать, запаздывающее свечение. Оно происходит, когда ультрафиолетовый свет приводит в движение электроны в определенных субстанциях. Электронам требуется дополнительное время, чтобы вернуться в свое первоначальное энергетическое состояние. В этот промежуток времени они и высвобождают фотоны света. И именно это явление мы сейчас наблюдали. Под ультрафиолетовым лучом наше пятно фосфорицирует ярко-зеленым светом. Тут есть над чем подумать».
Он поднялся и включил в комнате свет. В ярком свете ламп ковер, который только что вызвал у них такое изумление, выглядел совершенно обычным. Но Риццоли все равно не могла смотреть на него без содрогания, поскольку уже знала, что здесь произошло. Бежевые волокна хранили следы страшного испытания, которое пришлось пережить Гейл Игер. «Это сперма», — сказала она.
«Вполне возможно»,
— согласился Мик и, установив камеру на штатив, приготовился к ультрафиолетовой съемке.
«Как только я сделаю снимок, мы вырежем этот кусок ковра и передадим в лабораторию для окончательного анализа».
Но Риццоли и без того все было предельно ясно. Она повернулась к забрызганной кровью стене. Она хорошо помнила положение тела доктора Игера, помнила чашку, которая упала с его колена и разбилась о деревянный пол. Фосфоресцирующее зеленое пятнышко на ковре подтвердило ее худшие опасения. Перед глазами со всей отчетливостью встала жуткая сцена, разыгравшаяся здесь совсем недавно. «Ты выволок их из спальни в эту комнату на деревянный пол, связал доктора за запястье и щиколотки, заклеил ему рот скотчем, чтобы он не отвлекал тебя своим криком. Ты посадил его здесь, прислонив к стене, превратив в немого зрителя твоего спектакля. Ричард Игер, еще живой, прекрасно осознает, что ты намерен делать, но он не может помешать тебе, не может защитить свою жену. И ты намеренно ставишь ему на колени чашку и молочник, чтобы вовремя услышать, не шевельнулся ли он. Посуда непременно разобьется о пол, стоит доктору попытаться встать на ноги. Предаваясь своим грязным утехам, ты не можешь одновременно следить за доктором Игером, но и не хочешь, чтобы он тебе мешал. Тебе нужно, чтобы он лишь наблюдал». Она уставилась на пятно, которое только что полыхало ярко-зеленым светом. Если бы они не отодвинули кофейный столик в поисках специфических улик, это пятно так и осталось бы незамеченным. «Ты насиловал ее здесь, на этом ковре». Овладел ею на глазах у мужа, который был бессилен спасти не только ее, но и самого себя. И когда все было кончено, когда ты утолил свой голод, одна капля спермы упала на ковер, обернувшись невидимой пленкой. Было ли убийство мужа частью наслаждения? Склонился ли он над своей жертвой, сжав нож, смакуя удовольствие момента? Чувствовал ли он что-то, хватая Ричарда Игера за волосы, или равнодушно полоснул по горлу лезвием? Свет в комнате погасили. Камера Мика защелкала, выхватывая из темноты фосфоресцирующее пятно. И когда задача выполнена, и кровь доктора Игера стекает по стене, ты исполняешь ритуал, позаимствованный у другого убийцы. Ты аккуратно складываешь на стуле забрызганную кровью ночную сорочку миссис Игер. Точно так же, как это когда-то делал Уоррен Хойт. Но это еще не все. Это был только первый акт. Ты в предвкушении новых удовольствий, еще более страшных. И для этого ты забираешь женщину. В гостиной зажегся свет, и его яркая вспышка отозвалась резью в глазах. Ошеломленная, дрожащая от ужаса, Риццоли чувствовала, что к ней возвращается давно забытый страх. И унизительно было сознавать, что эти двое мужчин видят это по ее белому, как полотно, лицу, трясущимся рукам. Ей вдруг стало трудно дышать. Она вышла из комнаты, потом из дома, и уже на улице стала жадно глотать воздух. Она слышала, что за ней тянутся чьи-то шаги, но не обернулась посмотреть, кто это. Только когда за спиной раздался мужской голос, она поняла, что за ней шел Корсак.
«Вы в порядке, Риццоли?»
«Да, в полном».
«Глядя на вас, этого не скажешь».
Просто у меня немного закружилась голова.
Вспомнилось дело Хойта, не так ли? Представляю, какое это потрясение для вас.
Откуда вам знать? Последовала пауза, после чего он буркнул.
Да, вы правы, откуда мне знать, черт возьми?
И направился обратно в дом. Она обернулась и окликнула его. Корсак?
Что?
На мгновение они уставились друг на друга. Ночной воздух, пропитанный запахом травы, приятно освежал. И все равно ужас, сковавший ее, вызывал тошноту. «Я знаю, каково ей сейчас», — тихо произнесла она. «Знаю, что она чувствует».
«Миссис Игер?»
«Вы должны найти ее. Сделать все возможное».
«Ее лицо мелькает во всех выпусках новостей. Мы отслеживаем каждый звонок, каждый сигнал».
Корсак вздохнул и покачал головой.
«Но знаете, лично у меня сейчас большие сомнения в том, что он оставил ее в живых».
«Оставил. Я знаю».
«Откуда у вас такая уверенность?»
Она обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь, и бросила взгляд на дом. «Так поступил бы Уоррен Хойт».